Спасибо большое. Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. И прежде чем мы перейдем к рождественской серии, прежде чем мы начнем говорить про Рождество, у меня есть небольшой вопрос, связанный как раз с Рождеством, к пастору Алексею. Пастор Алексей, голоса нет, говорить не можешь, да? Ангел являлся в последнее время? Про детей ничего не говорил? Нет. То есть это как бы никак не связано, да? То есть твоя потеря говорить никак не связана. Хорошо. Приятно знать, что пастора нельзя обвинить в неверии, и что все нормально, и голос потерял не из-за этого. А действительно, мы начинаем сегодня говорить о Рождестве, начинаем готовиться к Рождеству, несмотря на то, что Адвент наступает, начинается со следующей недели. Сегодня уже мы начинаем входить в эту рождественскую серию бесед, потому что в последнее время нам отчаянно не хватает уверенности. Нам отчаянно не хватает уверенности в чем-либо в нашей жизни. То есть бывает, когда нам кажется, что вот-вот-вот-вот-вот она, эта самая иллюзорная уверенность, наконец-то наступает, потому что у нас есть хорошая работа, у нас есть хорошая зарплата, наша карьера продвигается в гору, у нас есть замечательная семья, квартиру наконец-то приобрели. Все хорошо, все здорово в жизни. Но потом легкое дуновение кризиса. Один маленький вирус, с которым человечество не сталкивалось доселе. И вдруг все рассыпается на куски, и вдруг вот эта вот уверенность, которая еще вчера была в нашей жизни, она тает в руках, так как тают в руках первые снежинки. И мы не знаем, в чем обрести эту уверенность. Мы не знаем, на чем мы можем действительно основать свою жизнь. И именно поэтому для нас так важны праздники, и особенно вот этот новогодний сезон. Потому что в этот новогодний сезон, как и во все предыдущие новогодние сезоны, все более или менее предсказуемо. Нам даже нравится, я не знаю, как вам, мне очень нравятся старые винтажные елочные игрушки. И не просто старые винтажные елочные игрушки, а те, что передаются из поколения в поколение, те, которые использовали еще наши дедушки, бабушки, потому что когда ты используешь их для того, чтобы нарядить елку, ты проникаешься вот этой стабильностью. Ты знаешь, что в жизни есть определенная предсказуемость, что бы ни произошло, 31 декабря нас ждет тазик оливье, нас ждут мандарины. И вот эта уверенность, она наполняет сердце. Но проблема в том, что уверенность – это очень хрупкая и ненадежная. Как только праздники заканчиваются, как только они завершаются, вместе с ними уходит и уверенность, и мы остаемся вновь вот перед этим чувством того, что все так нестабильно. Все так ненадежно. Вы получили при входе бюллетени. Запишите себе, пожалуйста, в ваших бюллетенях ответ на простой вопрос. Как прошедший год изменил ваше восприятие каких-то вещей, в которых вы раньше находили уверенность? Поменялось ли что-то в вашей жизни за это время? Какие уроки вы для себя вынесли за этот практически ушедший уже 2020 год? Потому что, приступая как раз к рождественской серии бесед, на протяжении ближайшего времени, на протяжении всего Адвента, Рождества, Нового года, вплоть до Богоявления, практически вплоть до Богоявления, мы будем говорить с вами о той уверенности, что приходит с рождением Иисуса Христа в этот мир. Уверенности незыблемой. Уверенности, которую ничто не сможет пошатнуть. Потому что рождение Иисуса Христа – это не просто прекрасная история. Это не просто какая-то легенда, это не просто какой-то миф, это реальные исторические события. И именно с этого как раз и начинает свое повествование евангелист Лука. Он пишет некому Феофилу и говорит о том, что «я хочу, чтобы ты проникся уверенностью в том, чему тебя научили. Я хочу, чтобы ты был убежден в том, что эта история является реальными историческими событиями. Она действительно произошла, она действительно случилась. Я опросил свидетелей». Я опросил очевидцев, это то, что произошло на самом деле. Я хочу, чтобы ты проникся этой уверенностью. Я бы хотел, чтобы за это время точно такой же уверенностью прониклись бы и мы с вами. Чтобы мы увидели с вами, что эта история является не просто какой-то легендой, в которую мы верим. Эта история является реальными историческими событиями. По чтению Господа и снова Его, давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать как раз это начало Евангелия от Луки. Мы прочитаем первые 4 стиха в первой главе, и после этого прочитаем первые 7 стихов во второй главе. «Поскольку уже многие принялись составлять описание произошедших среди нас событий на основе сведений, переданных нам людьми, которые с самого начала были очевидцами и служителями снова, то и я решил,
тщательно исследовав все от начала, описать тебе, достопочтеннейший Феофил, все по порядку, чтобы ты мог убедиться в достоверности того, чему был научен. В те дни кесарь Август издал указ о проведении переписи по всей Римской империи. Это была первая перепись. Она проводилась в то время, когда Сирией управлял Квириний. Поэтому каждый отправился в свой город для регистрации. Иосиф тоже пошел из галилейского города Назарета в Иудею, в город Давида, называемый Вифлеем, потому что он был потомком Давида. Он отправился на перепись вместе с Марией, которая была с ним обручена и ожидала младенца в Вифлееме. У Марии подошло время родов, и она родила своего первенца, запеленала его и положила в кормушку для скота, потому что для них не нашлось места в гостинице. Это снова Божие. Будем благодарны за него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы просим Тебя, помоги, пожалуйста, Духом Твоим Святым проникнуться нам уверенностью в том, что все произошедшее с Иисусом Христом – это реальные исторические события, изменившие раз и навсегда не только нашу жизнь, всю нашу вечность. Помоги, пожалуйста, укрепи нас Духом Твоим Святым и покажи нам, Господь, что мы можем быть уверены не просто в завтрашнем дне, мы можем быть уверены в вечности, благодаря жизни, благодаря смерти, благодаря воскресению Сына Твоего, Иисуса Христа. Во имя Твое мы молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы начинаем как раз с того, чему мы были научены. Лука пишет, чтобы ты мог убедиться в достоверности того, чему ты был научен. И мы уже говорили с вами о том, что 2020 год, он выбил почву из-под ног у всех нас. Есть огромное количество вещей, на которые мы привыкли рассчитывать. Мы привыкли рассчитывать на то, что в отпуск мы сможем отправиться куда-то, мы сможем путешествовать. Мы привыкли рассчитывать на то, что вот та виза, которая есть в нашем паспорте, она открывает для нас границы. Мы привыкли рассчитывать на определенный заработок. Мы привыкли рассчитывать на определенный доход в нашей жизни, на определенный карьерный рост. И вдруг появляется небольшой вирус, который сокрушил все. Мы не можем больше пересекать границы, мы не можем отправиться в отпуск, мы не можем рассчитывать на тот уровень дохода, на который могли рассчитывать еще год назад, и так далее, и так далее. Такое ощущение, что мы были научены полагаться на все эти вещи. И когда Лука открывает свое Евангелие, когда Лука начинает писать, он обращается к некому Феофилу, достопочтеннейшему Феофилу. Скорее всего, этот человек, который был очень хорошо образован, и мы привыкли рассчитывать на хорошее образование. Скорее всего, этот человек, который был весьма состоятельный. Может быть, даже он является своего рода спонсором Евангелия от Луки и Деяния апостолов. Скорее всего, у этого человека была семья, и у него был достаточно большой, достаточно весомый социальный статус в обществе. Мы были научены рассчитывать на все эти вещи. Но Лука, обращаясь к Феофилу, говорит, что я хочу, чтобы ты проникся уверенностью не в этом. Я хочу, чтобы ты проникся уверенностью в той истории Иисуса Христа, которая была передана тебе. Я хочу, чтобы ты проникся уверенностью в реальности исторических событий, о которых тебе было рассказано. Я хочу, чтобы твоя уверенность зиждилась на этом. И на протяжении ближайших нескольких недель мы будем говорить как раз об этой уверенности, что приходит с рождением Иисуса Христа. Уверенности, недоступной для нас доселе. Можете себе записать, что природа появления Христа на свет увлекает сердца. Правда Христа убеждает сердца. Преодоление сомнений Христом успокаивает Христа. Предтеча Христа готовит сердца. Прославление Христа настраивает сердца. Пришествие Христа перед выбором ставит сердца. И, наконец, последнее – правление Христа покоряет сердца. Вот то, о чем мы будем говорить на протяжении ближайших нескольких недель. То, чему мы посвятим наше время Адвента, Рождества, практически вплоть до Богоявления. Мы будем говорить с вами о том, каким образом рождение Христа наполняет нас уверенностью, на практике наполняет нас уверенностью. Начинается все с появления Христа. Что мы празднуем, когда мы празднуем Рождество? Есть какие-нибудь идеи? Не стесняйтесь. Появление надежды. В самом простом смысле слова мы празднуем день рождения Иисуса. Да, то есть это день рождения Иисуса, поэтому у нас в церкви, например, есть такой социальный проект, который называется «Подарок для Иисуса». потому что все получают подарки, а Иисус как бы не получает подарок. И вот благотворительный проект «Подарок для Иисуса» как раз когда мы дарим Христу подарок, потому что это его день рождения. Именно с этого начинает свое Евангелие евангелист Матфей. Он говорит о том, что Рождество Христа, рождение Христа было так. История рождения Христа такова. Он начинает именно с этого. Но это не все. Это не просто рождение Христа, это история пришествия в этот мир Бога. Это не просто появление на свет Бога. Это история пришествия в этот мир Бога. Бога, который существовал всегда. Именно об этом пишет евангелист Иоанн. Иоанн, который пишет, скорее всего, свое Евангелие после всех остальных, уделяет внимание именно этому. Он обращает внимание на то, что это не просто история рождения младенца. Это не просто история появления на свет какого-то религиозного лидера. Это не просто история появления какого-то вождя или пророка. Это история пришествия в этот мир Бога, который существовал вечно. Иоанн пишет: «Вначале было Слово, и Слово было Богом. Все, что существует, было сотворено через Него, и без Него ничто из того, что есть, не начало существовать». Иисус не просто рождается, Он приходит в этот мир. Это история пришествия в мир Его Создателя. Это история Бога, который становится одним из нас. Это не просто история пророка, это не просто история учителя. Это история Бога, ставшего одним из нас. Именно поэтому в Гейдельбергском катехизисе, документе 1563 года, в 35-м вопросе мы читаем с вами: «Что вы исповедуете словами, зачатого от Духа Святого и рожденного Девой Марией? То, что предвечный Бог, который есть и остается истинным Богом, воспринял истинное человеческое естество от плоти и крови Девы Марии, действием Духа Святого, чтобы стать истинным семенем Давида, уподобившись братьям своим во всем, кроме греха». На протяжении всего этого времени мы будем с вами говорить о тех вещах, которые стоит выучить, которые стоит запомнить наизусть. Очень простая фраза. «Вначале было Слово, и Слово было Богом». Фраза, которая напоминает нам о том, что Бог, предвечный Бог, существующий всегда, стал одним из нас. Фраза, которая ободряет нас. Фраза, которая вселяет в нас уверенность тогда, когда нам особенно тяжело в жизни. Выучите эти слова наизусть, запомните их, отложите их в своем сердце для того, чтобы в трудные моменты напоминать себе: вначале было Слово, и Слово было Богом. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. Каким же образом евангелисты пытаются нас убедить в чем-то? Каким же образом евангелисты пытаются нас убедить в истинности того, что они описывают? Что вообще нас убеждает? Если подумать, то мы приходим к выводу, что нас убеждают аргументы и факты. Не газета «Аргументы и факты», а просто «Аргументы и факты». Удивительно, как газета с названием «Аргументы и факты» стала газетой, в которой очень мало настоящих фактов и очень мало весомых аргументов. Да? Но, тем не менее, мы думаем о том, что нас убеждает логика. Мы думаем о том, что все, что нам нужно, это чтобы кто-то показал нам взвешенную позицию, чтобы кто-то убедил нас в правоте, в истинности своих слов, и мы примем ее. Нас убеждают, можете себе записать, логичные мысли. Но это не единственное. Если посмотреть на нашу жизнь, если посмотреть на жизнь людей вокруг нас, то мы будем вынуждены признаться в том, что на самом деле убеждают нас не только логичные мысли. Убеждают нас также, можете себе записать, глубокие чувства. Нас убеждают глубокие чувства. На самом деле Аристотель как раз считал, что все, что нужно для того, чтобы убедить человека в правоте своей позиции, это логичные мысли. Но потом, когда он начал общаться с людьми, он понял, что нет, подавляющее большинство людей убеждаются не мыслями. Подавляющее большинство людей принимают что-то за истину на основании чувств, на основании эмоций. И мы делаем то же самое. Очень многие из вещей, в которые мы верим, мы приняли с вами, потому что мы увидели сериал, увидели фильм, услышали песню. И мы не задумываемся даже о том, как это проникает в наше сознание. Мы начинаем принимать это. Наконец, последнее. Нас убеждают, можете себе записать, последовательные действия. Нас убеждают последовательные действия, когда кто-то действительно поступает в соответствии с тем, что он говорит, в соответствии с тем, что он проповедует. И когда мы касаемся с вами Евангелия, Евангелия не просто пытаются убедить нас, предложив нам логичные мысли. Евангелия убеждают нас тем, что в этих Евангелиях мы встречаем с вами повествования. Они касаются нашего разума, нашей души и нашей воли. Каким образом они касаются нашей души, нашего разума, нашей воли? Тем, что в этих Евангелиях, в этих историях мы видим повествования, заставляющие нас задуматься. Мы видим повествование, заставляющее нас задуматься. Мы слышим песни, которые завораживают нашу душу. Это не просто повествование, это не просто рассказ, это не просто история. В это повествование вплетены песни. Мы видим с вами призывы, которые завлекают нашу волю. Повествования заставляют нас задуматься. Песни завораживают нашу душу. Призывы, завлекающие нашу волю. Начинается все с повествования, которое заставляет нас задуматься. Поскольку уже многие принялись составлять описание произошедших среди нас событий на основе сведений, переданных нам людьми, которые с самого начала были очевидцами и служителями слова, то и я решил, тщательно исследовав все от начала, описать тебе, достопочтеннейший Феофил, все по порядку, чтобы ты мог убедиться в достоверности того, чему ты был научен. Евангелисты Матфей и Лука, такие евангелисты, как Матфей и Лука, целенаправленно выстраивают свое повествование, вписывая его в историю. Они показывают, что то, о чем они говорят, является реальными историческими событиями, которые на самом деле произошли. Эти реальные исторические события и это повествование, можете себе записать, является древним, доверительным, детальным. Это повествование является древним в том смысле, что Евангелия пишутся через 20, может быть, 30 лет после произошедших событий. Послания, которые мы читаем с вами, послания Павла, например, или других апостолов, это послания, которые пишутся через 15 или 20 лет после произошедших событий. Почему для нас это важно? Это важно по нескольким причинам. Во-первых, и Лука сам на это указывает. Это рассказ, основанный на свидетельских показаниях очевидцев. В Евангелии от Луки есть очень много подробного описания эмоций или чувств, которые испытывали те или иные герои, например, Мария. Откуда он знает об этом? Скорее всего, он знает о тех чувствах, о тех эмоциях, которые испытывала Мария, потому что он слышал об этом от самой Марии. Потому что он слышал об этом, скорее всего, от самой Марии. Она рассказала ему о том, что произошло. Она рассказала ему о том, как ангел явился Захарии, о том, как архангел Гавриил явился ей. Она рассказала ему об этих событиях. Эти события являются очень-очень древними. Мифы требуют большого времени для того, чтобы родиться. Легенды требуют большого времени для того, чтобы родиться. Подумайте просто на мгновение о том, что евангелист Лука описывает события, которые отстают от него по времени так же, как 2000 год отстает от нас. Что мы можем выдумать о 2000 году? Можем ли мы придумать легенду о каком-то чудесном учителе, который погиб, который был казнен и который после этого воскрес из мертвых? Нет. Потому что слишком много людей вокруг нас, которые скажут о том, что подожди, я помню 2000 год, я помню, что было в 2000 году, и вот того, о чем ты говоришь, ну, не было совсем. Попытайтесь убедить людей на огромной территории в том, что эти события на самом деле произошли, и вам скажут о том, что, слушай, ну это выдумка. Мы жили в 2000 году, мы помним 2000 год. Именно таким является повествование Луки. Это повествование очень раннее. Второе, это повествование очень доверительное. Это повествование, в котором очень честно рассказывается обо всех эмоциях, обо всех перипетиях событий. Это повествование, которое наполнено очень искренним и откровенным рассказом, в котором апостолы выглядят не очень хорошо. В котором апостолы выглядят откровенно плохо. Если бы апостолы хотели выдумать эту историю, то они бы переписали ее по-другому. Они бы написали ее совсем по-другому. И, наконец, последнее. В этой истории слишком много деталей для того, чтобы быть мифом или легендой. В этой истории слишком много каких-то маленьких деталей, которые имеют смысл, только тогда, когда эта история является действительно реальным репортажем исторических событий. В противном случае эти детали не имеют никакого смысла. Люди упоминают эти детали только по одной причине. Потому что это на самом деле произошло. Потому что это на самом деле произошло. В любом другом случае эти детали не имеют смысла. Мы рассмотрим это более подробно, не только в следующий раз во время нашей беседы, не только в следующий раз во время проповеди, но также и в видеоуроке. Мы поговорим более подробно обо всех этих аргументах. Как мы воспринимаем Евангелие? Если быть предельно честным, как мы воспринимаем сегодня эту историю? Смотрим ли мы на эту историю, как на то, что на самом деле произошло? Заставляет ли это повествование нас задуматься? Заставляет ли оно нас задуматься о том, через что прошли эти люди? Размышляем ли мы о нем? Исследуем ли мы его так же, как мы бы исследовали любое другое историческое событие? Или мы смотрим на это повествование как на аллегорию, как на сказка-нож, да в ней намек, добру молодцу урок? Вот как мы смотрим на нее? Потому что Лука хочет, чтобы мы смотрели на нее как на реальные исторические события, какими они и являются. Это реальная история реальных людей, которая на самом деле произошла. И вот этой природой появления на свет Иисуса Христа, эта природа появления на свет Иисуса Христа, она увлекает мое сердце, потому что она заставляет меня задуматься о том, что произошло. Но это не все. Здесь есть песни, которые завораживают душу. Великое словословие, одна из песен, которая упоминается, Лука упоминает четыре песни в своем повествовании. Он вплетает четыре песни. Это не только магнификат Марии, это не только возвеличивание Господа Марии, это также песня Захарии, это песня Симеона, это песня ангелов. И вдруг к ангелу присоединилось многочисленное небесное воинство, славившее Бога и восклицавшее: «Слава Богу в вышине небес, а на земле мир людям, которым Он благоволит». Представьте себе просто на мгновение, все видели вот такое любимое развлечение во времена Советского Союза – военный хор. Видели, да? Видели? Хор вооруженных сил СССР, да? Помните, то есть такие красивые, статные мужчины, поющие калинку. И даже калинка производит какое-то содрогание сразу, когда они поют. Ну, то есть ты как-то проникаешься вообще важностью момента, когда военные поют калинку. Представьте себе чувство пастухов. Ты как бы просто работаешь. У тебя работа просто подходит к концу. Тут появляется один ангел, а потом разверзаются небеса, и появляется хор небесных воинов, мужей. И они поют. И земля содрогается. И земля содрогается от их песни. И они поют, восхваляя Бога. Слава Богу в вышине небес, а на земле мир людям, которым Он благоволит. Слава Богу в вышине небес, а на земле мир людям, которым Он благоволит. Я уже рассказывал, как много-много лет назад у меня случился такой неприятный момент, когда мы общались с нашими друзьями-американцами. Время как раз было рождественское. И наши друзья-американцы спросили, говорят: «Слушай, а какие у русских есть рождественские песни?» И, естественно, единственная рождественская песня, которую я мог вспомнить на тот момент, была «Ода елочке», которая не знала, что делать со своей жизнью до тех пор, пока ее не пришли, не убили, не принесли в дом и не нарядили. Это единственная рождественская песня, которую я знал. В самое ближайшее время рождественские песни начнут наполнять эфир. Они будут литься из радио, они будут литься из кафе, они будут повсюду. И самое интересное, что подавляющее большинство из них, они вот такие, поверхностные, про елочку, про снежок. Они наполняют сердце такой легкой радостью, которая, как только праздники заканчиваются, она испаряется. Но песни, которые мы читаем в Евангелиях, они совсем другие. Посмотрите, ангелы прославляют природу Бога, слава Богу в вышине небес. Бог – это не тот Бог, которого люди выдумали. Это не тот Бог, который живет среди нас. Бог – это не тот Бог, которого мы сотворили по своему образу и подобию. Бог – это не тот Бог, которому можно подняться на чердак. Бог – это Бог, который живет в вышине небес. Он совсем другой. Он наполняет собой все и вся. Он вечный Бог, Он бесконечный Бог. Он всесильный Бог, и этот Бог стал младенцем Христом. Это песни, которые прославляют природу Бога. Это песни, которые прославляют полноту Бога на земле, мир. И мир не в том смысле, что, как, опять-таки, во времена Советского Союза было «миру мир войны не нужно», да, вот эти лозунги. Не в том смысле, что это отсутствие войны. Мир в смысле процветания эмоционального, социального, духовного, экономического, на земле мир. Мир, который нам так нужен, на земле мир, полнота Бога в том смысле, что Бога достаточно. Когда есть в нашей жизни Бог, у нас есть все, даже если нет ничего. Когда в нашей жизни нет Бога, даже если у нас есть все, у нас нет ничего. Полнота Бога. Полнота Бога, которая наполняет этот мир. Планы Бога. Людям, которым Он благоволит, людям, которым Он открывается, людям, которых Он просвещает, людям, к которым Он пришел, людям, за которых Он умрет, для того, чтобы воскреснуть из мертвых и подарить им жизнь вечную. Это замысл Бога. И никто, ничто не сможет встать на пути у замыслов Бога. Вот песни, которые завораживают душу. Вот песни, которые покоряют нас. Вот песни, которые мы поем с вами в Рождество. Вот песни, которые наполняют нашу жизнь. Вот песни, которые убеждают нас и дарят нам уверенность. Что мы поем? Какая музыка наполняет нашу жизнь? Ну вот если сейчас сесть в машину и завести ее, какая радиостанция будет играть? Какая музыка сопровождает нас в жизни? Потому что музыка на самом деле влияет на нас. Музыка влияет на то, как мы смотрим на жизнь. Музыка влияет на то, как мы воспринимаем окружающие нас события. Наполним ли мы наше Рождество, наш Адвент не просто рождественскими песнями? Потому что у нас есть вот это восприятие, да, что ну, раз это рождественская песня, значит, автоматически она христианская песня. Нет. Очень многие рождественские песни глубоко материалистичны по своему содержанию. В них в лучшем случае Санта-Клаус присутствует, а иногда и его нет. Или наши песни действительно будут прославлять природу Бога, полноту Бога, планы Бога. Потому что такие песни завораживают душу, потому что природа появления на свет Иисуса Христа, она увлекает наше сердце. И, наконец, призывы, завлекающие волю. Пастухи очень испугались, но ангел сказал им: «Не бойтесь, я пришел сообщить вам весть, что принесет великую радость всему народу. Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель, Христос, Господь. Вот вам знак. Вы найдете младенца, запеленутого и лежащего в кормушке». Когда ангелы ушли от них на небеса, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там произошло, о чем это нам объявил Господь». Они поспешили туда и нашли Марию, Иосифа и младенца. Пастухи возвратились, прославляя и восхваляя Бога за все, что они видели и слышали. Евангелие – это не просто история. Евангелие – это не просто повествование. Евангелие – это повествование, которое требует от нас решения, которое призывает нас к тому, чтобы мы приняли какое-то решение, чтобы мы определили для себя что-то. И вот в этой истории, эта история призывает пастухов, ангелы призывают пастухов к трем вещам. Прислушаться к ним, проверить их, и провозгласить эти истины. Прислушаться, проверить и провозгласить. Прежде всего, ангелы приглашают, они рассказывают о том, что сегодня родился ваш Спаситель, сегодня родился Господь Христос, и вот вам знак. Послушайте нас, прислушайтесь к нам. Вы найдете младенца, который только что появился на свет. Младенцев, которые только что появились на свет, очень трудно перепутать с любыми другими младенцами. Человек, присутствовавший на двух родах моей жены, могу сказать, что Я очень надеюсь, что в будущем мои сыновья не будут это смотреть. Но очень сложно перепутать вот этот антрекот, который только что появился на свет, с младенцем, которому уже несколько недель. И вы найдете такого младенца, говорят ангелы, который лежит в кормушке для скота. Потому что обычно, традиционно, младенцев в кормушку для скота не кладут. Очень-очень четкие описания. И ангелы приглашают их прислушаться. Но они приглашают их не только прислушаться, они говорят, пойдите, посмотрите, проверьте, что мы сказали. Они приходят и находят эту самую кормушку. Они находят этого самого младенца. Они находят Марию и Иосифа. Они видят ангелов, они слышат ангелов, прислушиваются к ним, исследуют то, что ангелы говорят. И после этого, и мы с вами встречаемся вот с этим примером раз за разом в Священном Писании. Как только мы сталкиваемся с истиной, как только истина нас касается, как только она преображает нашу жизнь, наша естественная реакция становится пойти и провозгласить ее. Так женщина у колодца в Евангелии от Иоанна, 4 главе, она не просто изменена, она не просто преображена, она идет в город. И несмотря на свой социальный статус, она рассказывает всем в городе о том, что произошло с ней. И точно так же пастухи, они возвращаются, идут и прославляют, восхваляют Бога, что все случилось именно так, как им и было предсказано. Именно так, как им и было предсказано. Рождественская история ожидает нас, от нас, определенного ответа. Она призывает нас к тому, чтобы мы исследовали ее. Она призывает нас к тому, чтобы мы приняли ее. Прислушаемся ли мы сегодня к ней? Или мы смотрим на рождественскую историю таким замыленным взглядом? Позволим ли мы рождественской истории действительно коснуться наших сердец? Позволим ли мы себе исследовать эту историю, посвятить себя этой истории, понять эту историю, проникнуться этой историей? Потому что природа появления на свет Иисуса Христа, она же увлекает наши сердца, если только мы позволим нашим сердцам увлечься. Мы живем с вами в удивительное время. Мы живем с вами во время потребления. Мы уже не ожидаем, что купленная одежда прослужит больше, чем год. Ну, никого не удивляет, когда одежда разваливается через год. Вроде бы совсем недавно было новое, вроде бы совсем недавно тебе подарили это на Рождество, на Новый год, ты такой радостный был, а через год уже выбрасываешь, потому что, ну, все развалилось. Когда-то давным-давно мы ожидали, что бытовая техника будет служить 20 лет, 25 лет. Мы уже не ожидаем этого. Если что-то проработает 5 лет, хорошо. И мы живем вот в этом ритме постоянного потребления. Когда мы покупаем постоянно какие-то новые вещи. А порой даже не покупаем. Мы уже не покупаем автомобили, мы просто арендуем автомобили. Мы просто пользуемся каршерингом для того, чтобы это была чья-то, кого-то другого головная боль чинить этот автомобиль. Потому что мы не ожидаем, что автомобиль прослужит нам 10 лет, 20 лет. Мы просто не ожидаем этого. Все вокруг нас направлено на то, чтобы доставить нам радость и удовольствие именно в это мгновение, подтолкнув нас к тому, чтобы мы сделали следующую покупку, а потом следующую, чтобы заполнить эту пустоту в сердце. Мы собираемся с семьей за столом, и при всем при этом мы хотим, чтобы вот стол, за которым мы собирались, это был не просто стол, который мы собрали по инструкции из магазина, где мы его купили. А мы хотим, чтобы это был настоящий стол. Чтобы у него трещинки были. Чтобы у него царапинки были. Мы хотим, чтобы у нас был стол, который нам передали по наследству дедушки, бабушки, который был в нашей семье. Чтобы у нас стулья были такие. Чтобы что-то было вечное в нашей жизни. Чтобы что-то было вечное. Мы, с одной стороны, живем вот в этом обществе потребления, а с другой стороны, нам все время отчаянно не хватает вот этого постоянного, этого неприходящего. И в это Рождество у нас есть выбор. Мы либо потратим эти дни на то, чтобы вновь в который раз погрузиться в мишуру праздника, или мы уделим время тому, чтобы постичь смысл этого праздника. Во многом именно от этого зависит то, как мы выйдем из этих дней. Выйдем ли мы просто, набрав лишний вес, Или мы выйдем от того, что жизнь стала более увесистой, от того, что фундамент, на котором мы строим свою жизнь, стал более увесистым. И если только мы уделим время, если мы только мы посвятим время тому, чтобы не просто наполниться радостью, мишурой, праздником, песнями, всем остальным, но проникнемся сутью праздника, то мы увидим с вами, что Христос стал одним из нас, чтобы сделать нашу жизнь целостной. Он погиб на кресте, чтобы моя жизнь не разваливалась больше на куски. Христос приходит в нашу жизнь для того, чтобы сделать ее целостной. Он погибает на кресте для того, чтобы моя жизнь больше не разваливалась на куски. И если вы еще не сделали этого, начните эти праздники, начните подготовку к ним с простого решения доверить свою жизнь Господу. Обратитесь к Богу в этой тихой молитве покаяния. Примите Его дар, прощение грехов и жизни вечной. Примите подарок Бога, который тогда, более 2000 лет назад, Он принес с собой, став одним из нас. Он дарит нам смысл жизни, прощение грехов, жизнь вечную, если только мы примем их. Если вы еще не сделали этого, сделайте это. Расскажите всем о вашем решении, приняв таинство святого водного крещения. Начните подготовку к Рождеству именно вот с этих простых вещей обращения к Господу. Фредерик Бюхнер приводит очень интересное сравнение, говоря про праздники, да, то, что мы природа появления на свет Иисуса Христа увлекает сердца повествованиями, которые заставляют задуматься, песнями, которые завораживают душу, призывами, которые увлекают нашу волю. В следующий раз мы поговорим с вами как раз больше про вот это основание, поговорим с вами о том, как раз как понять, на чем я могу основывать свою жизнь, а на чем нет. Мы вернемся с вами вновь к изучению Евангелия от Луки, вернемся вот к этим первым строчкам для того, чтобы увидеть, насколько действительно это повествование достойно доверия. Фредерик Бюхнер приводит очень интересное наблюдение. Говоря как раз про Слово Божие, он говорит: «Я уверен, что когда священнослужитель читает вслух Библию, то 9 из 10 слушающих слышат не то, что он читает, но то, что они ожидают услышать. Я думаю, что большинство людей ожидают услышать при чтении Библии какую-то воодушевляющую историю, какую-то потрясающую мысль, нравственный урок, что-то возвышенное, очевидное и скучное. Эти истории стали фотографиями, что выцвели до неузнаваемости на солнце. Они превратились в семейные истории, что настолько хорошо знакомы нам, что нас передергивает, когда кто-то вновь пытается их рассказать». То же самое происходит и с нашими рождественскими историями. Нам слишком легко воспринимать эти рождественские истории, как вот эти самые выцветшие фотографии. Потому что мы в церкви не первый год. Потому что мы в церкви уже второй, третий, четвертый, пятый год. Мы слышали историю Марии, мы слышали историю Захарии, мы знаем про пастухов. У нас дома даже есть вертеп со всеми персонажами этой рождественской истории. Мы все знаем. И мы хотим услышать что-то воодушевляющее, что-то теплое, что-то такое с нотками корицы и мандарина. Горячий шоколад с зефирками. Позвольте в это Рождество, позвольте себе посмотреть на эту историю совсем по-другому. Посвятите ближайшие 40 дней. У вас в бюллетенях есть очень простое «Мое посвящение». Подпишите его сейчас. Заберите его с собой. Это посвящение как раз тому, чтобы ближайшие 40 дней посвятить тому, чтобы читать это слово, читать эту историю, проникаться этой историей, того, чтобы проводить время, обсуждая эту историю на домашних дискуссионных группах. Тому, чтобы слушать, чтобы приходить на богослужение каждую неделю. К тому, чтобы приводить с собой своих друзей, своих родных, близких, коллег, для того, чтобы они, может быть, услышали эту историю в первый раз. Посвятите себя, посвятите эти 40 дней тому, чтобы изучить эту историю, чтобы проникнуться ею, тому, чтобы пригласить в это духовное путешествие кого-то с собой. Тот же Бюхнер в другой своей книге «Голодавшая тьма» пишет: «Те, кто доверился Богу, не смогут уже никогда до конца быть уверенными в Его предсказуемости. увидев его однажды в яслях. Они не могут предвидеть, где он еще появится, до каких безумных глубин самоуничижение опустится в своем диком поиске человека. Нет места или времени, столь незначительного и земного, чтобы святость не присутствовала в нем. Нет места или времени, столь незначительного, чтобы святость не присутствовала в нем. Природа появления на свет Иисуса Христа увлекает нас, если только мы позволим ей. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе. Я прошу Тебя прежде всего за тех, кто еще не принял решение довериться Тебе. Дай им начать подготовку к Рождеству, к Адвенту, к Новому году. С этого простого решения обратиться к Тебе в тихой молитве покаяния, попросить Тебя войти в их жизнь и преобразить ее. Так как однажды Ты пришел в этот мир для того, чтобы преобразить его своей жизнью, смертью и воскресением из мертвых. Дай им сказать: Господи, прости меня. Прости меня, что так долго бежал от Тебя. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Дай каждому из нас, Господь, не смотреть на эту историю, как на какое-то замыленное повествование, какую-то выцветшую фотографию, которую мы настолько хорошо знаем, что уже не вглядываемся в лица на ней. Но дай нам посмотреть на нее заново. Дай нам, Господь, проникнуться этой историей, чтобы, проникнувшись, мы провозглашали ее всем вокруг нас, не стыдясь этого, потому что это реальные исторические события. Это то, что действительно произошло с тобою. И мы славим тебя за это. Великого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.